начале 20 века насильственно был прерван процесс становления русской религиозной философии. 100 лет назад наша страна переживала настоящий ренессанс культуры, философии, литературы, поэзии. Это принято называть Серебряным веком, вторым после Пушкинского Золотого века, периодом взлета творческого потенциала нашего народа. Эта эпоха Серебряного века проходила под эгидой великих столпов русской литературы Достоевского и Толстого. Наследие этих великих писателей человечество не смогли вытравить из нашей культуры даже десятилетия идеологического диктата марксизма. А вот религиозной философии, также переживавшей расцвет в этот период, не повезло. Она была признана несовместимой с нормами материализма и поставлена, по сути, вне закона. И тем не менее, религиозная философия в России 100 лет назад переживает подлинный ренессанс, и центральное место в этом движении, безусловно, принадлежит выдающемуся русскому философу, быть может, самому крупному русскому мыслителю Владимиру Соловьеву. Серебряный век возник в тени философии Владимира Соловьева. В некотором смысле Соловьев был первым полноценным русским философом, стоящим на одном уровне с лучшими мыслителями европейской культуры. Вклад Соловьева в национальную философию огромен. Некоторые исследователи даже считают, что он эту философию и создал. Как бы то ни было, именно Владимиру Соловьеву принадлежит пальма первенства в систематизации основных тенденций русской философской мысли. Систематически осмысленные и описанные им проблемы суммируют интуиции предшествующих поколений русских мыслителей и составляют программу силовых линий дальнейшего интеллектуального развития. Эпоха Соловьева не просто исторический эпизод. Это концентрация того, что было в нашей интеллектуальной истории до Соловьева, и предвосхищение того, что будет после. Трагические события нашей истории прервали на пике своего интенсивного развития философский процесс. А ведь 20 век вполне мог бы стать веком Владимира Соловьева, веком Софии и философии всеединства. Идеи Соловьева – ключ к творчеству символистов Блока, Белого, Бережковского, Гиппиус, фундаментальный импульс по преодолению марксизма для целой плеяды выдающихся мыслителей, среди которых стоит упомянуть хотя бы Сергея Булгакова и Павла Флоренского. Соловьев повлиял как на консерваторов и неославянофилов, так и на социалистов-народников. Ни одно интеллектуальное направление начала 20 века не было свободно от идей этого выдающегося русского философа. Сегодня мы опять пытаемся мыслить без идеологических шор, тоталитарно навязанных нам искусственной и неорганичной властью. И снова, как 100 лет назад, на повестке дня стоит возрождение национальной философии, интеллектуальный национальный ренессанс. И если мы сейчас хотим думать о России, о судьбах нашего народа и государства, постигать связь нашей национальной судьбы с судьбами всего человечества, мы не можем пройти мимо глубочайших философских прозрений Владимира Соловьева. Процесс нормального национального философствования мы должны начать ровно в том же самом месте, в котором он трагически прервался ровно 100 лет назад. А это значит, мы должны начинать его с изучения и осмысления философского наследия Владимира Сергеевича Соловьева.
Русский народ – народ христианский. И, следовательно, чтобы познать истинную русскую идею, нельзя ставить себе вопроса, что сделает Россия через себя и для себя, но что она должна сделать во имя христианского начала.
Вот об этом мы и поговорим сегодня в программе «Русские чтения» с известным современным философом, доктором философских наук, заведующей отделом истории философии Института философии РАН Нелли Васильевной Матрошиловной. Здравствуйте, Нелли Васильевна.
Здравствуйте, Наталья Викторовна.
Соловьева называли рыцарем Софии, его называли мистиком-аскетом, его называли пророком, и одновременно его называли философом-систематизатором, который осмыслил очень многие интуиции самобытного русского национального сознания. Кто он, Владимир Соловьев?
В самом деле есть то, что в литературе называют загадка Соловьева. Загадка Соловьева в том, что это удивительно многосторонняя личность и удивительно сложный философ. Здесь столько граней в самой философии, ее так трудно понять. Так, и поэтому довольно часто в литературе, вообще в обсуждениях встречается то одно, то другое, то третье определение. Одному ближе, скажем, его такая совершенно отчетливая, яркая религиозность. Другой подчеркивает, что это великий философ-метафизик. Третий говорит о его связи с предшествующей русской философией. Четвертый говорит, что Соловьев плоть от плоти философии европейской. Одним словом, есть самые разные подходы, и они коренятся в том, что действительно в Соловьеве очень многое соединялось из того, что у других было разорвано. И это не случайно. Я думаю, что самое главное, вот для меня во всяком случае, в Соловьеве то, что это философ всеединства, о чем я думаю еще рассказать поподробнее, и вместе с тем удивительно единая синтетическая личность, очень цельная. Самые разные стороны – это грани какого-то замечательного камня, я бы сказала, такого бриллианта духа и веры. И вот все единство – это не только принцип философии, но и это принцип личности. И есть разные этапы развития Соловьева, когда он обращается то к одному, то к другому, то к третьему, но в конце концов все эти этапы раскрывают его собственную философию, его личность. Поэтому кто был Соловьев? Что он сделал? Это вопрос, с одной стороны, очень сложный, а с другой стороны, он для меня, во всяком случае, сейчас кажется вопросом простым, ясным и таким для нас чрезвычайно важным. В наше время еще больше всяких разломов, еще больше всяких трудностей в жизни мыслителей, еще больше всяких влияний. И поэтому сохранить себя, сохранить вот свое внутреннее личностное ядро, бывает очень трудно. Но вот если говорить о чертах его личности, я бы прежде всего сказала, что это был человек интенсивнейших духовных исканий. У него никогда не было никакого готового ответа на вопрос. Прежде чем что-либо утверждать, он проходил через сомнения, колебания. Иногда, особенно в молодости, он испытывал самые разноречивые влияния, иногда поддавался этим влияниям. Но в конце концов он выходил на какую-то вот ему предначертанную дорогу. Затем я бы сказала, что, конечно, пожалуй, самое главное в личности Соловьева – это то, что главное в его мысли. Единение веры, религии, религиозного начала и философии, то есть метафизики. Вообще-то говоря, такого рода личности в истории мысли встречались нередко. В сущности, Соловьев как-то сам тоже обронил, что в истории философии почти каждый философ был философом религиозным. За очень редкими исключениями, но такие люди, как правило, и не были крупными философами. Это относится и к Декарту, и к русским философам. Одним словом, это как бы даже и норма. Есть даже такое понятие «философский бог». Это значит, что философия берет на себя миссию истолковать, растолковать Бога, сделать его понятным. Вот Соловьев, без сомнения, был таким философом. Но было еще что-то. Это было не внешнее начало, а начало глубоко-глубоко личностное. Вот можно было бы сказать, что тут вот на кон была поставлена сама его жизнь. Если бы он, скажем, не сумел с его точки зрения послужить этой задаче, то он бы счел свою жизнь просто-таки неудачной. Между тем, у него было ощущение, что он какую-то часть своей миссии выполнил. хотя не было никогда никакой самоуверенности. Так вот, я бы сказала так, духовное искание, твердость веры и подчинение этим принципам, подчинение этим принципам только этим принципам, нельзя сказать, но еще многое другое важно для Соловьева, но подчинение этим принципам какой-то очень важной линии философствования. Но вот еще одно, что выделяет его в ряду религиозных философов. Он ни за что не делает религиозные принципы или, скажем, постулаты теологии какими-нибудь объясняющими философскими началами. Я поясню, что я имею в виду. Есть такого типа философы, у которых так получается. Если нужно ответить на какой-то вопрос философский, то ответ дается теологически. Значит, ссылка на Бога, ссылка на догмы той или иной конфессии, которая вот предпочтительна для этого человека. У него же, если не доказана философская истина метафизически, то есть философскими средствами, рационально-философскими средствами, то это не философия. Вот почему даже возможно разбирать его философию как философию, как подлинную философию. Он нигде не скрывается, так сказать, за религиозной истиной или за теологическим ответом, как ответом, который заменяет ответ философский. Вот для меня вот это горение философского духа в нем – это нечто абсолютно важное, абсолютно важное. Я бы еще добавила здесь то, что у него вообще вот это рациональное начало, с одной стороны, рациональное начало, исключительно сильно. То есть в то время и пока мы находимся на уровне рассуждения, на уровне доказательства, аргументации, здесь мы должны собрать всю силу разума. Если же мы хотим обратиться к полноте человеческой, то здесь для него очень большую роль играет то, что он сам называет мистикой, то есть чувством, откровением, переживанием. У него даже есть такая фраза: «Бога, бытие Бога не надо доказывать». Его не надо доказывать потому, что это бытие переживается. Если оно не переживается, человек выпадает просто из этой культуры. Вместе с тем, когда и поскольку мы что-то доказываем из-за религиозных истин, из метафизических, мы должны собрать всю силу разума. Вот я бы сказала, что удивительная сила личности Соловьева в том, что он не является вот таким односторонним и плоским рационалистом. Собственно, он ведет борьбу против такого одностороннего, отвлеченного рационализма, как, впрочем, и против эмпиризма, как чисто философских направлений. Но он, по сути дела, заглядывает в 20 век благодаря тому, что он требует изучать и требует доверять не только чисто рациональным началом человеческого духа, которые воплощаются, скажем, в науке, в такой чистой, отвлеченной философии,
но и непосредственному
опыту, интуиции, даже, если хотите, такому переживанию, стоящему даже вот на грани разума и откровения. Разума и откровения, в общем-то, в философии Соловьева очень большую роль играет апелляция вот к духу, как переживающему, даже, если хотите, совершенно необычно, экстатически что-то видящему.
Центральной проблемой Соловьева является проблема всеединства. Тема всеединства является ответом на фундаментальную теологическую проблему. Проблему единства трансцендентного, то есть единого, запредельного Бога и множественности мира.
Понятие положительного всеединства человеческая мысль формулирует необходимость логического разрешения такой проблемы, разрешение которой окончательно выводит мысль за пределы всякой логики. В понятии положительного всеединства мысль формулирует свои неизбежные, но одновременно и свои неразрешимые проблемы. В понятии положительного всеединства мысль хотя и указывает на последнюю проблему познания, но в нем она решительно ничего не познает.
Принцип всеединства, конечно, берет свое происхождение из опыта философии. И прежде всего в развитии самого Соловьева он есть ответ на один очень важный и прямо сразу Соловьевым поставленный вопрос. Вопрос о развитии мировой философии и о том, что с его точки зрения было самое ущербное в этом развитии. Это так называемая критика отвлеченных начал. То есть вот из этого, так сказать, лона рождается соловьевская философско-метафизическая идея всеединства. Хотя я вполне согласна с тем, что когда Соловьев задумывает этот принцип, то им руководят не только философские мотивы, но и теологические, такие личные мотивы, личные религиозности, вообще проблемы антропологии, то есть человека. То есть очень много здесь истоков, которые как бы сливаются вместе, когда они питают вот эту вот, так сказать, реку, идею всеединства. Но, в принципе, все-таки исторически было так, что Соловьев в 1874 году защитил свою магистерскую диссертацию «Кризис западной философии против позитивизма». Это была попытка бросить взгляд на историю мировой философии. И это была забота его, настоящая забота. Он это глубоко личностно переживал. Все-таки ответить на вопрос, что же, несмотря на блестящее, в общем, многовековое развитие философии, на ее преемственность, что же все-таки состоялось или что не состоялось? Вот с его точки зрения не состоялось многое в философии потому, что каждый раз философы эти настаивали на каком-то одном принципе или начале. Причем это начало они выделяли, вырывали из жизни как таковой, из целостной жизни, из жизни мировой, жизни человека, из духовной жизни. Делали таким единственным и главным принципом, и более того, у Соловьева есть такое заявление, что они его превращали в начало самого мира. Вот я думаю, что есть принцип абсолютной идеи, или наоборот, принцип материализма, принцип материальности. И я считаю, что вот это все есть в самом мире. Так и Соловьев при этом утверждал, что это не только философская беда, это беда всей нашей человеческой духовной практики. Вот на чем-то мы настаиваем, что-то нам близкое, мы это что-то вырываем из общего контекста и считаем самой истиной, самой действительностью. Так вот, прежде всего для Соловьева всеединство было философской идеей. Это значило, что нужно было предложить философии не один принцип, не два и не три, а такой принцип, который сам по себе является единящим принципом. Знаете, всеединство, несмотря на то, что о нем очень много говорят и пишут, требует того, чтобы была прослежена текстологически просто определенность, которую сам Соловьев вкладывает в это понятие. Так вот, понятие всеединства первое, что он говорит, это идея, которая противоположна веществу. То есть, с его точки зрения, философия не должна никакое вещество и никакое вещественное делать основанием философии. Почему? Потому что вещество – это нечто костное и непроницаемое. А вот идея – это символ общей связи мироздания, он говорит. Вот только такую идею, которая является символом общей связи мироздания, считает он, можно положить в основание философствования. И в философии вообще, всякой философии. Значит, Соловьев отстаивает фактически идеализм, притом идеализм особого толка, о чем я еще скажу. Он на самом деле считает, что нужно на всех уровнях философствования, говорим ли мы о природе, говорим ли мы о человеке, о человеческом духе, об обществе, мы на всех этих уровнях должны показать именно общую связь мироздания, всеединство. Но не правы те, которые вот так благостно, просто благостно рассматривают соловьевскую концепцию всеединства. Знаете, это настоящая драма, которую он очень глубоко переживал. Он вообще был личностью метафизической. То есть, когда есть философы, которые просто философствуют, утверждают что-то, но это их совершенно не затрагивает. Они этим не живут личностно. Для Соловьева и необходимость утвердить всеединство, и трудности этого утверждения – это все личностная драма. А в чем тут драма? Да в том, что мы можем, конечно, наблюдать какие-то принципы связи, единства, но ведь сколько мы наблюдаем признаков раскола, противоречия, борьбы, грубого попрания одним, так сказать, элементом другого элемента. То есть мы видим и в природе это, и в человеческой жизни, и в самом человеке, в его душе. И мы это, к сожалению, видим даже в той сфере, которая могла бы быть как будто свободной от этого, то есть в религиозной жизни человечества. Нет единства в христианстве. Христианство ведь как бы поклоняется одному Богу, то есть Христу, великому Богу для него. А сколько борьбы внутри христианства, с одной стороны, с другой стороны, христианство выступает тоже не в образе святости. Короче говоря, всеединство – это идея всеобщей связи мироздания, прежде всего и по преимуществу. Это символика становления всеединства в природе. Кстати говоря, по отношению к природе это очень красивая философия. Это философия эстетическая, это эстетический идеализм. Он недаром ссылается на Тютчева, на образ моря, на образ природы. Такие самые красивые поэтические образы призываются на помощь. Так вот, в природе красота – это то, что скрепляет ее. Но, к сожалению, не только красота, потому что в природе есть масса безобразных проб и ошибок. Вот это все тоже всеединство. Наконец, когда всеединство и драма его, наконец, переход к человеку. Трудности здесь возрастают, потому что люди, сам человек внутри себя разорван. Он, конечно, есть единое существо, организм, единый вот этот человек, я. Это великое чудо природы и Бога. Но сколько здесь всякого раздора, разлома, сколько здесь внутренних драм самого человека, да затем между людьми, то есть общество, тоже страшно. Однако всеединство каким-то образом побеждает. И поэтому всеединство для Соловьева – это триада и единство трех ипостасей. Это благо, это истина и красота. Вот если благо, истина и красота – то есть идея этого всеединства, так сказать, идеал есть в природе, то это самый настоящий и великий промысел Бога. Это промысел относительно природы, это промысел относительно человека и человеческого общества. И сколько бы тут не было бы отступлений, сколько бы тут не было бы трудностей, все-таки всеединство – это всепобеждающий метафизический принцип. В 1875 году Соловьев, ставший доцентом Московского университета, получает заграничную командировку. Он едет в Лондон. В Лондоне он интересуется
оккультизмом, в библиотеке.
Он сидит
читает
над...
Читает Блаватскую, да, называет ее, кстати,
нет,
пророком
он, в юбке. Он читает разное. Он читает и гностиков, он читает и мистику. Он разное читает, в общем. Как гласит, так сказать, историко-философская легенда, но это даже не легенда, это все подтверждено документами.
Да,
документами. Он вдруг как бы слышит некоторый зов. Зов из самой египетской пустыни. Ему является София. Соловьев действительно был, видимо, визионером. Я думаю, что это не вранье, это не кривляние какое-нибудь, а он в самом деле так интенсивно переживал какие-то духовные сущности, что многое ему являлось как бы в живом, зримом образе. У него есть стихи, в которых он рассказывает о том, как он впервые увидел Софию в Москве. Вот так она ему явилась в Москве. Но потом вот он увидел ее в Британском музее, как бы она позвала его в Египет. Да, Соловьев отправился туда. Это особая история его путешествия туда. Очень опасное путешествие. Чуть не закончилось оно бедой. Но дело не в этом. Когда он был в Каире, то здесь как раз ему и пришла в голову мысль, что надо обязательно написать о Софии. Нужно рассказать о том, что он о Софии думает. Вероятно, эта мысль уже и раньше зрела в его уме. Одним словом, он вводит тогда впервые, но уже до самого конца своей жизни, то есть до последних своих работ, он вводит образ Софии и тему Софии. Для чего, собственно, нужна эта тема? Тут есть много оснований. Одно из них, я бы сказала, есть такое простое житейское основание. В принципе, ему хотелось... некоторого, так сказать, равноправия полов в этом вот божественном пантеоне, потому что Богоматерь или женщины святые – это все-таки не само божество, а ему хотелось, чтобы было еще вот такое божество. Кстати говоря, тогда, считал он, входит в этот пантеон, так сказать, даже в случае не пантеона, извиняюсь, но просто единобожие, все равно есть как какой-то лик божества. Есть какая-то божественная сущность, в которую входит органично красота, входит некое такое метафизическое религиозное переживание, может быть и слабость какая-то. Окажется, что эта слабость играет очень большую роль в символике Софии. Но такая теологическая и философская задача заключалась, по моему мнению, вот в чем. Нужно было сказать правду о Боге, поскольку Он распоряжается миром, поскольку Он соприкасается с небожественными сущностями. То есть с самим миром, с природой, с человеком, с человеческим обществом. То есть здесь надо было как-то плавно перейти от полной благости Бога к тому, что эту благость каким-то образом искажает.
Недостаточность.
Недостаточность чего-то в мире. Вот тут и этому и служил образ Софии. Потому что София для, с точки зрения Соловьева должна была объяснить и вот эти отклонения, и то, что все-таки, несмотря на все эти отклонения, божественный промысел сохраняется. Все же нет этого полного отпадения. И вот тогда, собственно, София стала символом. Символом чего же? Во-первых, это вечно женственное в Боге. Это очень интересная такая и теологически, и философски очень интересный момент. Бог, конечно, Отец, Сын, Дух Святой, но в нем заключено некоторое женственное начало. То есть он как бы отпускает от себя это женственное начало.
Некое энергийное начало. Вообще-то не единосущное, конечно, энергийное начало.
Нет, вот так он как бы отпускает все это. Затем, именно поэтому София толкуется как тело Христа. Вот более телесное, менее духовное, телесное начало. Но, с другой стороны, София – это мировая душа, символ мировой души. По крайней мере, в первоначальном замысле это так было. Это вот в работе Софии, которая была написана на французском языке, и которая на русский язык была впервые переведена у нас Алексеем Павловичем Козыревым, опубликована в двуязычном варианте во втором томе полного собрания сочинений. Вот это сочинение, французское сочинение Софии, вот в первоначальном варианте так изображает Софию. Это вечно женственное в Боге, это мировая душа, это тело Христово, и это, наконец, так сказать, человечество, как бы идеальное и в то же время человеческое все отклоняется от Бога. И вот София как бы двоится. Уже потом, в последующих версиях, Соловьев начинает несколько выправлять этот образ, но не полностью. Все-таки София как воплощение мировой души, эти начала не чисто божественные. Вот они нацелены на то, чтобы объяснить зло в мире, отпадение от Бога, для того, чтобы объяснить хаос. То есть вот София действует на это. Она это как бы продуцирует. Правда, потом Соловьев в последний период своего творчества все это, так сказать, переложил на мировую душу, а про Софию он сказал, что она лучезарное и такое небесное существо, и отделенное от вот этого хаоса земной материи. Иными словами, София — тот момент во всеединстве, о котором мы говорили, который как бы знаменует возможность этого раздора, раздвоения, борьбы, хаоса. С этим хаосом все-таки все будет в порядке, потому что Бог свое попечение осуществляет. Но тем не менее, через все это приходится пройти. И поэтому приходится на кого-то это возложить. Вот София – это такое начало. Но вместе с тем, вот, кроме этого чисто теологического, так сказать, теологического элемента, когда нужно рассмотреть Бога в соотношении с миром, природой и человеком, есть еще вот чисто эстетический элемент. Все-таки София – божество. все-таки она символ женственного мягкого начала, но, может быть, слишком мягкого, поэтому и совершается это отпадение. То есть софийный элемент – это часть метафизики Соловьева, часть его, ну, можно сказать, теологии. Вот, вот как я понимаю роль этого учения.
Человека Соловьев рассматривает как сотрудника, сотворца Бога, как соутешителя, как содействующего всем трем ипостасям божества. Это достаточно яркая христианская социальная утопия, которая сочетает христианскую теократию, теократию с социальной справедливостью и своеобразным социализмом.
В человеке мировая душа впервые внутренно соединяется с божественным логосом в сознании как чистой форме всеединства. Будучи реально только одним из множества существ в природе, человек в сознании своем, имея способность постигать разум или внутреннюю связь и смысл всего существующего, является в идее как все, и в этом смысле есть второе всеединое – образ и подобие Божие. В человеке природа перерастает саму себя и переходит в сознании в область бытия абсолютного.
Как вы полагаете, христианская утопия Соловьева достаточно парадоксальна. В ней есть как бы правые и левые моменты. Правые в том смысле, что он предполагает теократическое общество. А левые моменты заключаются в том, что он говорит о определенном социализме, своеобразном социализме, определенной социальной справедливости, обществе гуманизма, взаимопомощи, социального идеала. Как вы полагаете, не является ли это парадоксом, сочетание правого и левого? Как это можно объяснить? В дальнейшем концепции христианского социализма получили некоторое распространение и в русском сознании, и в мировой философской мысли.
Ну, здесь вы, по сути дела, поставили сразу несколько вопросов.
Несколько, да.
Но один из них – это вопрос об философской антропологии или учении о человеке, который вот имплантирован в эту конструкцию Соловьева. Вот особенность христианства Соловьева я вижу, в частности, в том, что он берет на вооружение все лучшее, что завоевала человеческая мысль на пути провозглашения принципа свободы. То есть для Соловьева человек, собственно, то звено в космической связи мира, которое, конечно, как бы Богом задумано, и тоже входит в промысел Бога, но тем не менее Бог отпускает человеку наибольшую степень свободы, это одно, а другое, он способен осознать вот и всеединство, и божественный промысел, свою зависимость от Бога. Одним словом, это свободное существо. Если хотите, идея свободы просто красной нитью проходит через философию Соловьева. Я в своей книге пыталась показать это довольно конкретно, и в частности показать, насколько это вплетено в историко-философские рассуждения Соловьева. Такой статический пантеизм, когда просто есть единство Бога и мира, а-ля Спиноза, это ему не подходит. Для него очень важны те уроки, которые вытекают из немецкой классической философии. И вообще из той стороны западного развития, которого он уже в связи с анализом церквей, теологии, единства церквей, о котором целом он говорит как о преимуществе западного развития и отчасти и некоторых западных вариантов христианства. Это преимущество заключается в том, что было уделено большое внимание не просто святости церкви, но тому, как христианство действует в мире. Он говорит, что здесь должна быть не пассивность, а активность, деятельность человека. Вот человек, следовательно, есть звено в цепи мирового развития, есть звено вот в этом всеединстве, и, надо сказать, очень высокое звено. Но он не нарушает этого всеединства, он берет на себя еще какую-то дополнительную миссию. Эта дополнительная миссия состоит в осуществлении свободы и состоит в осуществлении также промысла человека о Боге, Бога о человеке. То есть вот этой особая роль уделена человеку. Но опять, как везде в концепции Соловьева, это, тут есть свои «за» и есть свои «против». То есть с человеком в мир входит зло. И значит, нужно объяснить не только его волю, не только его действенность, не только, так сказать, заботу человека о человеке. То есть дать нужно не только оправдание добра, так называется одна из работ Соловьева, очень важная, его этика там воплощается, но нужно дать объяснение зла. И объяснение зла – это тоже все проистекает из понимания человека и человеческого мира. Вот поэтому я бы не сказала так прямолинейно, что это у Соловьева просто гуманизм. Гуманизм имеет место, конечно, и продолжение этих традиций Соловьева – это, конечно, объяснение добра и истинной красоты. Но я еще раз говорю, это драма. Это философия Соловьева о человеке, это философия человеческой драмы. И драмы отдельного человеческого существа, и драмы человечества. Он хочет все это понять, объяснить, принять в расчет. Вот тут тоже, между прочим, образ Софии служит этому, потому что мировая душа способствует тому в лице Софии, способствует хаосу, разладу и так далее. То есть не получается так с теологической точки зрения, что вот человек настолько силен, что он может все нарушить. И от самого божества исходит какая-то линия, которую просто здесь нельзя просто это объяснить тем, что человек так много на себя взял. Есть какое-то объяснение в самой этой структуре.
В своей программной статье «Три силы» Соловьев рассматривает, пишет о миссии России и славянского мира как о синтезе культур, духовных культур Востока и Запада.
От начала истории три коренные силы управляли человеческим развитием. Первая стремится подчинить человечество во всех сферах и на всех степенях его жизни одному верховному началу. В его исключительном единстве стремится смешать и слить все многообразие частных форм, подавить самостоятельность лица, свободу личной жизни. Вместе с этой силой действует другая, прямо противоположная. Она стремится разбить твердыню мертвого единства, дать везде свободу частным формам жизни, свободу лицу и его деятельности. Под ее влиянием отдельные элементы человечества становятся исходными точками жизни, действуют исключительно из себя и для себя. Общее теряет значение реального существенного бытия, превращается в что-то отвлеченное, пустое, формальный закон, а наконец и совсем лишается всякого смысла. Третья сила, которая должна дать человеческому развитию его безусловное содержание, может быть только откровением высшего божественного мира. И те люди, тот народ, через который эта сила проявляется, должен быть только посредником между человечеством и тем миром, свободным, сознательным орудием последнего. Только славянство, и в особенности Россия, осталось свободную от этих двух низших потенций и, следовательно, может стать историческим проводником третьей. Между тем, две первые силы совершили круг своего проявления и привели народы, им подвластные, к духовной смерти и разложению. Итак, повторяю, или это есть конец истории, или неизбежное обнаружение третьей всецелой силы, единственным носителем которой может быть только славянство и русский народ.
Как мыслил Соловьев роль России во вселенской цивилизации?
Исключительно важный и очень трудный пункт. И Соловьев обращался к этой теме в самых различных своих работах. Собственно, самобытность России, ее роль в мировой цивилизации, судьбы России и сопоставление России и Запада. Тут я не буду перечислять эти работы, но их очень много. Для Соловьева это действительно была очень важная тема. Кстати, особенно вот он в эту тему углублялся во время своей дружбы с Достоевским. Вообще-то это была очень интересная дружба. Например, чтение о богочеловечестве у Соловьева – это такие чтения, когда Достоевский там почти всегда присутствовал. Толстой, кажется, был всего один раз, но с Толстым это особая проблема. Но, во всяком случае, тогда оба они, и великий философ, и великий писатель России, они волновались этой проблемой России. Я думаю, что здесь есть несколько тезисов, которые определяют, ну, можно сказать, определяют рассмотрение этой темы. Конечно, самое главное, что самое главное для Соловьева то, что он полагает, Россия имеет особую задачу, если хотите, миссию, не в плохом смысле этого слова, не в смысле некого мессианства. Россия имеет главной миссией христианство, все-таки христианская миссия. Вот эта задача, это тоже промысел Бога для России. Россия должна как бы сгладить вот те перекосы, серьезные перекосы, которые имеют место в двух других цивилизациях, в цивилизации Запада и в цивилизации Востока. Цивилизация Запада с точки зрения Соловьева очень многое развивала в христианстве, в первоначальном даже в христианстве, и реализовала целый ряд потенций. Ну, в частности, он относит это и к католичеству, и к протестантству, о котором считает необходимым, скажем, в определенном споре со славянофилами, сказать справедливые и добрые слова. Но, тем не менее, общий вывод такой, что все-таки западное христианство слишком много уделило внимания таким материально-плотским, так сказать, началам, в ущерб духу, в ущерб духовной концепции церкви и так далее. С другой стороны, на Востоке, говорит он, создали истину Христову, но не создали подлинной христианской культуры, воздействие христианства на материальную жизнь. Так вот, Россия, с его точки зрения, все-таки имеет этой своей миссией, не пренебрегая проникновением христианства в материальную, такую повседневную человеческую жизнь, все-таки напомнить вот об этом святом, духовном и так далее. Это то, что говорится о миссии. С другой стороны, для России очень для определения того учения, которое вытекает из принципов философии Соловьева, очень важны такие темы, как борьба с национализмом, борьба с гордыней. Национальное, так сказать, некритическое отношение страны, ее, так сказать, духовного слоя, духовного и в смысле религиозном, и в смысле более широком, то есть интеллектуальном. Вот это относится к некой некритичности, которая, кстати, есть не только в России. Вот он говорит так, что народом народов себя считают многие другие народы. Вот они провозглашают себя народом народов. Вот мы все возьмем на себя, потому что это... потому что вот так сложилось, мы умеем, мы будем, мы готовы. Но Соловьев говорит, это, кстати, вот он говорит в работе «Великий спор». Это очень актуально. Эти слова, говорит он, прикрывают претензию на утеснение других народов. Они как бы оправдывают господство над ними. Но на самом деле народность, национальность должна быть и бывает положительной силой, не только отрицательной. Иногда бывает отрицательной. Вот, например, он выступал и против тех, кого можно назвать клеветниками России, но и против тех, кто просто льстил России. Вот у него есть такое стихотворение: «Судьбой упавшей в Византии мы научиться не хотим, и все твердят льстецы России, ты Третий Рим, ты Третий Рим». Вот это с точки зрения Соловьева препятствует выполнению России ее религиозно-христианской задачи. Есть еще одно, что для России тоже препятствие для выполнения этой миссии. Соловьев прямо говорит, что в России есть такой очерк «Грехи России». Вот грехи России – это отсутствие свободы, это отсутствие самостоятельной, творческой, так сказать, личности, которую не опекают. Вот, следовательно, ограниченность примитивного национализма и ограничение свободы в России, вот что может препятствовать выполнению этой миссии. И это не только отсутствие свободы, постоянная цензура, которую сам Соловьев претерпевал постоянно. Это на самом деле, как он говорил, нравственно связанная Россия. То есть отсутствие того нравственного начала, о котором много говорится, но которое мало реализуется. Я думаю, это очень все актуально.
Благодарю вас, Мария Васильевна, за то, что вы приняли участие в нашей программе. Спасибо, до новых встреч.
Спасибо вам.